Глава 10. Эссобар выругался и сплюнул. Рана отвратно болела. Кочевники дважды на протяжении ночи врывались к ним в лагерь. Первый раз всего-то два дурака, которых сразу и прирезали, а во второй аж пятеро. И бились хорошо сучьи дети, яростно и дико. Тот второй раз стоил гарнизону фургона, одного убитого и двоих раненых, среди которых оказался и сам Эссобар. Клинок сикахландийского кинжала пробил его кольчугу, и не уклонись он, со сталью познакомилась бы и его печенка, а так всего-то получил широкую, исходящую жгучей болью рану, что тянулась от правого бока почти под мышку. Сволочь! Их листок состоял из 4 саволейд, малых змей, 80 тяжелых боевых фургонов, поставленных в двойной круг. Только оттого они и выдержали ночные атаки, когда кочевникам наконец-то удалось после нескольких попыток развести огонь достаточно большой, чтобы уступили даже борта боевых фургонов. Но когда с диким ревом ворвались сикахландийцы через проломы от 2 сожженных повозок, их поприветствовал концентрированный залп со второй линии и яростная контратака, после которой защитники еще долго преследовали их вне укреплений. Потом на место сожженных поставили новые фургоны и стали ждать хода врага. Из того, что Эссобар видел, только листья, чьи командиры использовали тактику двойного круга, еще держались. Остальные пали, и теперь после ночи штурмов оставалось их всего-то 3-4. Те, что выстроены были из жилых фургонов, не пережили и первой атаки, но какое это имело значение? Те, кто вызвался сражаться во внешних лагерях наперед, знали, эта битва победы не принесет. Вот только те вонючки, что прячутся в темноте, сменили тактику. Не то чтобы они отказались от попыток поджечь фургоны, но теперь, похоже, жаждали, чтобы огонь залил всю внешнюю линию. И, казалось, были у них бесконечные запасы дерева и масла. В какой-то момент стенка фургона начала пропускать внутрь дым и сделалась горячей, словно печка. Эссобар уже потерял счет, сколько раз волна кочевников бросалась в атаку, оставляя под фургоном кучу хвороста. Даже искусство защиты дерева от огня, которое Верданно развивали веками, имело свои ограничения. Еще несколько таких штурмов, и придется отступить на вторую линию. А потом? Потом в ад, ясное дело. А еще кочевники не отказались от попыток победить защитников в прямой схватке. 2 атаки, когда вместо дерева в борта застучали лестницы и крюки на концах веревок, почти поймали их врасплох. Плетеные защитные заплоты уступили огню первыми, а потому фургон затрясся, покачнулся, верхние доски затрещали, верданы едва успели перерубить веревки, а сразу после внутрь принялись заскакивать кочевники. Эссобар выругался снова, Мердонар не церемонился, приказал ему снять кольчугу, набитую поддевку, промыл рану уксусом и бесцеремонно наложил несколько грубых швов. Мердонар, его младший брат, чуть старше близнецов, убил нынче 3 людей способом, пробуждавшим без малого богобоязненный ужас. В семье все они посмеивались над его фигурой и врожденной флегматичностью, и хотя силой он не уступал ни отцу, ни первому, никогда не пытался использовать ее хоть ради какого-то преимущества. Девчонки, особенно Кейла, вертели им как хотели. После ее смерти с лица Мердонара исчезла обычная спокойная улыбочка. Он помрачнел, сделался словно отсутствующим. А потом 4 часа назад взорвался. Когда кочевники вторично ворвались в фургон, ухватил ближайшего за шею и задавил одним движением, так как обозленный ребенок душит голубя, а потом двинулся вперед, склонившись, втянув голову в мощные плечи и все еще с голыми руками. Следующий из нападавших получил удар кулаком, и сикахландиец словно провалился сам в себя, свернулся вокруг места удара, будто из него выпустили воздух, и сразу же получил 2 удар, в голову, так что хрустнуло что-то у него в хребте. Потом упал. Последний бросился на фургонщика с ножом и легким топориком. Мердонар уклонился удивительно ловко при его массе и тесноте фургона, ухватил атакующего за руку, дернул, ударил в борт и пригвоздил его к стене, не пойми когда, выхваченным кинжалом. Эссобар глянул влево. Труп все еще висел на том же месте. Никто, кроме его младшего брата, не сумел бы вырвать оружие из дерева. «Нам надо бы его вышвырнуть», — проворчал он, указывая на тело. Нардонар лишь кивнул и быстрым движением отсек кусочек дратвы. «Надень броню до того, как подпухнет», — проворчал он в ответ. «И у тебя будут проблемы с правой рукою». «Скажи мне то, о чем я не знаю». Эсубар облачился, кривясь и ругаясь. «Долго до рассвета?» «Пара часов. Не знаю точно, небо все еще в тучах, но делается все светлее». Похоже, они обменялись большим количеством слов, чем за последние 3 дня. Они все еще не глядели друг на друга, и Эсубар чувствовал за это чрезвычайную благодарность. Знал, что могло таиться в глубине глаз брата. Это ты ее туда привел. Лучше было не смотреть. Они сражались всю ночь, и малые змеи потихоньку истекали кровью. Во внешнем кругу у половины фургонов были настолько подгоревшие борта, что хватило бы чуть пнуть, и те разлетелись бы. Они и так должны считать себя счастливчиками, поскольку атаковали их при помощи обычного огня. «Идут!» И правда, шли. Где-то после полуночи, когда кочевники захватили большую часть листьев, появились первые жереберы. Фургонщики их не видели, не знали точно, где они находятся. Ночь была темна, но внезапно во тьме раздалось дикое ржание. Звук, который издает животное, претерпевающее ужасные мучения, а потом рядом с их фургоном пронеслась волна жара. Невидимая. Это не была стена огня, создание которой выдавало бы позицию жеребера и подставляло бы его под контратаку. Шаман попросту метал поток, реку горячего воздуха. Для сынов кузнеца ощущение это было чем-то настолько же естественным, как и жар очага. Они чувствовали его едва-едва, когда часть этого жара прошла поверх их фургона, а за ними, на первых лепестках цветка, раздались крики и шум. Эсубар понимал, в чем тут дело. Волна жара ударила непосредственно в деревянные борта, разбилась о них, после чего потекла в стороны и вглубь укрепленных позиций. Сперва могло показаться, что не происходит ничего опасного, что если человек не выставит голову под тот жар, то ничего с ним и не случится, а покрасневшее от горячего воздуха лицо еще никого не убило. Только вот не была это первая волна жара в ту ночь, равно как не вторая или пятая. Жереберы атаковали так караван уже несколько часов, и Эсубару не просто было представить, как теперь обстоит дело во внешних линиях обороны. Воздух, суши прокаленного степного жара, борта нагреваются и коробятся, людям нечем дышать, они теряют от жары сознание. Этой тактике Верданну нечего было противопоставить. Не хватало у них воды, чтобы гасить растущую из-за жары жажду, не доставало и колдунов, чтобы защитить весь мертвый цветок. Да и атакой, обычной или магической, не просто попасть в того, кто невидим и постоянно меняет позицию. Так и теперь. Едва чары начали угасать, раздался топот копыт, и невидимый отряд всадников промчался сквозь тьму. Наверняка жеребер со своими охранниками. Судя по звуку, были они не далее, чем в 200 ярдах от них. Днем маги не смогли бы позволить себе подобную наглость, как накладывание чар на дистанции арбалетного выстрела. Но нынче все еще продолжалась ночь. Снаружи заиграли флейты. «Идут». Эсобар произнес это почти с облегчением. «Идут», — повторил Мер и вернулся на свое место. Прежде чем Эсобар успел втиснуться в кольчугу, на соседнем фургоне началось замешательство, а потом вдоль линии пронеслось. «Идут сахрендеи!» Он встал. «Наконец-то!» Старик улыбнулся. Легко, легонько. Любой стоящий рядом мог бы посчитать эту усмешку лишь тиком, кривящим уголок губ. Но Явенир знал, что улыбается, хоть нынче это и было выражение скорее скуки, чем триумфа. Все шло так, как он и спланировал. Кочевники ударили до того, как лагеря успели толком окопаться. Подступы к главному лагерю теперь украшали лишь догорающие круги. Несколько листков устояло под атаками, но это не имело значения. Они будут уничтожены в нужный срок. Теперь пришло время штурма главного лагеря. Череда атак на очередные полукружия. И лишь глупец посчитал бы, что это окажется простой работой. Явенир уже слышал доклады Кихдару Кредо. Фургонщики не сдавались и не просили о милосердии. В 8 захваченных лагерях находилось около 2000 человек, а в плен взяли лишь 3, да и то, они вскоре умерли от ран. Его жереберы насылали на лагерь Верданно потоки жара, но они были уже измучены, хотя пятерых самых сильных он пока придерживал в резерве. Когда подойдет время атаки, фургоны запылают, словно смоляные факелы. Он взглянул направо. Час назад он решил, что Дару Кредо, его непокорный сын, уже получил соответствующий урок и отдал приказы. Со стороны лагеря Аманова Красного выдвигались тяжелые колонны, освещенные сотнями факелов. До рассвета осталось лишь пара часов, прежде чем встанет солнце, а скорее прежде чем тучи обретут серо-стальной оттенок, внешние полукружия лагеря фургонщиков должны пасть. Усмешка искривила и второй уголок губ старого вождя. И вот он отдал те приказы, которые должен был отдать, а сейчас собирался проверить, настолько ли велика ненависть, какую Верданно испытывают к племенам Аманева Красного, как о том говорят. После того, что сделали с Эхрендеей, она должна быть огромной. Светловолосая невольница шевельнулась в третий раз за последнюю четверть часа. Обычно, и это его в ней удивляло, могла она становиться частью обстановки настолько же хорошо, как, скажем, стул, на котором он сидел.